Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Мы в день славянской письменности и культуры говорим о тех людях, благодаря которым мы эту письменность и культуру, собственно говоря, имеем. Здесь, ну, знаете, может быть, сегодня для кого-то преувеличением звучит, что письменность и культура – это вот те две вещи, которые вот у нас благодаря Кириллу и Мефодию. Отец Александр, может быть, краткое такое отступление, да, от нашей основной темы, насколько связан этот толчок в развитии культуры с тем, что в народе появляется письменность? Почему это принципиально важный момент? И почему так получается, что, ну, в большинстве культур именно с перевода сакральных текстов письменности начинается?
Ну, во-первых, конечно, перевод – это же не просто сакральных текстов. То есть Евангелие необходимо знать, читать для христианской жизни. То есть был, конечно же, у самих равноапостольных Кирилла и Мефодия миссионерский интерес. Но, опять же, еще раз повторю, они вот уже у монахов, которые не начальным были, а пришли в монастырь давно, так сказать, выполняют как бы их запрос, да, то есть они уже читают, уже знают, изучают. И, разумеется, вот если мы ранжируем тексты, ну, что первое переводить для христианина самое важное? Конечно, Евангелие, слово о Христе, вот, слово самого Христа. Да? Поэтому с Евангелия, разумеется, начинается вот, перевод. Что касается вопроса о том...
письменности и культуры. У нас же говорят сегодня часто, что, слушайте, ну вот дохристианская Русь, там тоже была богатейшая культура и так далее, просто, ну, вот там от нее либо мало что осталось, либо то, что там осталось сейчас, замалчивается и так далее. Я такую тоже точку зрения слышала.
Да, ну где-то это, где, не знаю, под каким спудом это хранится, что пока еще не нашли.
Вот. И при этом есть другая точка зрения, что всплеск в развитии культуры начался именно после того, как у нас появилась письменность. Кто прав-то в итоге?
Ну, вот если так рассудить трезво, что такое нам, что нам может предложить дохристианская Русь, скажем так? Вот. Разного рода языческие сказки, сказания какие-то мифологические, причем довольно примитивные.
Поздние. Есть, ну, смотрите, а что у нас есть из даже, сказаний, ну, раньше 19 века, обнаруженных, нет, блин, киевского цикла?
У нас ничего нету. У нас на самом деле, кроме, как так сказать, вот в христианских же летописях, так сказать, обрывочных там сведений нету. То есть все остальное – это реконструкция. Ни одного языческого текста до нас не дошло. Все эти глубинные книги, так сказать, и, ну, прочие, конечно, вещи. Да,
это довольно поздние. Она еще там хоть как-то…
подделки, так сказать, да, там, или реконструкции. Быть. То есть у нас нет языческих текстов. Вопрос, так сказать, насколько они были ценные. Обычно обвиняют там, вот там злые там христианские монахи, там все сожгли, богатейшую культуру уничтожили. Ну а что могла эта культура предложить?
Вот, что-то, в общем, ценное, то оно бы было позднее инкорпорировано просто в
христианство. В том-то и дело. Вот ценные вещи с философской, исторической, культурной точки зрения, вот, ну, допустим, в той же греческой культуре, они все-таки вошли.
Хороший
понимаете,
пример,
Платон,
да.
Аристотель.
А в Стамбул приезжаете, колонны так, стоят, да, еще оставшиеся, ну, да, не вот, просто от императорского, еще
допустим,
и древнегреческие
даже,
колонны.
Даже вот представлявшие собой действительно что-то ценное, допустим, ну, произведение языческое, очевидно, но эпическое, там, ну, Гомер, Гесиота, да, угу. Самые первые произведения европейской литературы – это Гомер и Гесиот, соответственно, на 8-7 век.
А потом, знаете,
ну,
что…
Христова. Да. Представляли интерес? Да, они сохранились, да, зашли. Видимо, ничего такого уж совсем выдающегося, так сказать, чтобы, ну, как бы можно было поставить на, скажем так, другую чашу весов, не предлагало славянское язычество. Ведь народ-то был все-таки дикий, варварский.
А потом мы что имеем в виду под славянскими землями? Это нынешние, это южные славяне, это нынешняя там восточная или центральная Европа, или это наша вот центральная Россия, в которой мы сейчас находимся? Если мы говорим про центральную Россию, то здесь славяне появляются очень поздно. гораздо позже, чем, ну, как вот, первые самые приходят примерно после миссии Кирилла и Мефодия, там, 9-10 век. Здесь они встречаются с финнами, чья культура сохранилась гораздо лучше, кстати говоря, и у них вот финно-угорские культуры, мы можем проследить их до сего дня в дальних подмосковных рязанских селах. У Рыбакова есть целое исследование северных культур, которые, вот, в свою очередь, хорошо вошли в христианскую жизнь.
Может
хотя
быть,
Рыбаков, конечно,
пораньше, первые, значит, славянские переселенцы, наверное, 7 век, так сказать, у нас здесь в Средней России появляются, но, опять же, они постепенно вытесняют финно-угров, воюют с ними и так далее.
Древняя Русь, термин Древняя Русь, он сохраняется до 12 века примерно в наших землях.
Вот, во всяком случае, мало что ценного могли предложить. Вот смотрите, первые оригинальные произведения славянские наши, что это? Ученик Кирилла и Мефодия, Климент Охридский, да? Замечательный совершенно ученик, а я хотел бы сегодня обязательно отметить, что вот помимо известных Кирилла и Мефодия, вообще мы должны почитать, ну, как минимум 5 его еще, сказать, выдающихся учеников, хотя, значит, только в Моравии насчитывалось порядка 50 первых, потом в Панонии еще 50, то есть их довольно много было, но вот пятеро, которые действительно потрудились для нашей с вами культуры, то есть мы имеем от них осязаемое наследие, значит, это Климент Охридский. Вот, он Велический был, по первому названию, значит, это Охрид, современная славянская Македония, да, не греческая Македония, а, как говорят, бывшая Югославская республика Македония, да, вот.
На границе
вот, на территории, да, находится, да. Охрид, Охридское озеро пополам делится между Албанией и Македонией. И вот, будучи вытесненными из Моравии и Панонии, собственно, уже после смерти Кирилла, вынуждены были вернуться туда. Они, кстати, там бывали уже, Кирилл и Мефодий, раньше. И вот их ученики начинают вот с Охрида. С Охрида, то есть это уже болгарское царство, да? Это мы не о Моравии говорим, не вот о том славянском царстве, а о новом, сказать, царстве. Так называемое первое болгарское царство, да? Вот Охрид сыграл колоссальную роль. Вот Климент, как считается, был первым славянским епископом миссионерским назначен. Он был назначен Велическим, а это, знаете, что это вообще территория Албании, как ни странно. То есть, с другой стороны от Македонии, Охридское озеро, это Берат современный. То есть, посмотрите на карту, Берат. Вот там вот этот вот городок вот с титулярным Велическим именованием, Климент, как миссионерский епископ для славян, продолжает дело Кирилла и Мефодия. Он переводит, нам точно известно, цветную триоть, например. Что такое цветная триоть? Это наше самое главное богослужебное постановление – Пасха. Каноны Анна Дамаскина, которые были, ну, буквально там за 100 с небольшим лет до него сочинены, это произведение Косьмы Маюмского, вот эти замечательные вещи. Вот он их переводит для славян, чтобы они не только Священное Писание могли читать, но и богослужение, в первую очередь, конечно, пасхальное, совершать на своем родном языке. Об этом мы знаем о житии Климента Охридского спустя там, почти там, 2 столетия после него. Вот знаменитый Феофилакт Охридский, Феофилакт Болгарский, толкователь Священного Писания, он нам оставил. Значит, Феофилакт сам был греком по происхождению, но вот он, кажется, пишет житие своего замечательного предшественника. Да? И вот там первым, собственно, произведением является проповеди Климента Охридского. То есть его проповеди. Это первое оригинальное, дошедшее до нас произведение славянской культуры, рожденное уже славянским гением, очень красивым языком написано, на вот этом новой азбуке созданной, да, так сказать, вот, произнесенной, разумеется, в связи с совершением богослужения. Да.
А эта азбука, она все-таки глаголица или кириллица? Значит, потому что этот момент тоже мы так завесили чуть-чуть, хочется прояснить.
Значит, первоначально как раз используют глаголическое письмо. Вот в Охриде глаголическая традиция. Охрид – замечательный город, кстати говоря, в Македонии современно. Вот тем, кто не был, очень рекомендую посетить. Он немножко сейчас в стороне.
Алёша вот, сидит, кивает, он не был, а я была.
Я вздыхаю, да, потому что в Охриде... Ага. Какая-то необъяснимая совершенно любовь к Балканам. Единственная, пожалуй, из стран, которая мной не исследована, это Македония.
Гештальт не закрытый.
Гештальт не закрытый, да, абсолютно. Да, да, вот, да, а да, вот да, Алла да. была.
Вот если там, скажем, кто-то составляет список городов, которые хотел бы посетить до того, как покинет этот мир, всем православным славянам, по крайней мере, я рекомендовал бы Ухрь туда внести. Город совершенно уникальный, красивейший. Во-первых, там пресноводное озеро, там 700 или 800 метров над уровнем моря.
С Албанией делят его.
Они делят с Албанией пополам, очень красиво. Там можно и покупаться летом. Вот. Я там много раз бывал, на конференциях, и с семьей туда, кстати говоря, съездил, то есть там прекрасный такой город. И там масса древних храмов осталась, вот совершенно замечательная балканская культура, великолепные росписи, древние фрески. То есть вот...
Я сейчас, мне кажется, выйду из студии уже.
И пойдет покупать билет.
Да-да-да, там совершенно... И в Скопье, вот в столице Македонии, но Охрид немножко в стороне, там еще надо несколько часов на машине ездить.
Ой, они очень разные, мне кажется.
Да, там, кстати, можно остановиться, вот посмотреть. Там на берегу, например, в самом Охриде храм Климента Охридского, где, собственно, его мощи находится. Он, кстати, не Охридский, как я сказал, был Велический, он перенесен был туда. Храм этот был разрушен, потом восстановлен. Слава Богу, на берегу Охридского озера, вот монастырь Святого Наума Охридского расположен, древнейший храм, заходите, там колонны, и на них сохранились вот эти вот граффити, как раз глаголицы, понимаете, глаголические, то есть какие-то паломники приходили и ковыряли, так сказать, глаголицы.
А, кстати, здесь был Вася, да, на глаголице?
Ну, более благочестивые надписи, так сказать, обычно, хотя, да, имена тоже оставляли, так сказать, вот там несколько надписей таких есть, вот, очень интересно, там просто помолиться, посидеть, ну, так сказать, в этом древнейшем месте славянской культуры, понимаете, с 9 века все это начинается, там все очень интересно. И вот отсюда начинается, значит, вот первые шаги вот такой, собственно, славянской культуры. То есть параллельно в храмах ведется богослужение на греческом языке, и появляются первые храмы славянские вокруг Охридского озера как раз, вот начиная, так сказать, с разных сторон. Да, причем то, что мы говорим о Албании, это современная Албания. Вот эти вот албанцы православные, да, они на самом деле ассимилированные славяне. Вот эта часть албанцев, потому что албанцы разные есть. А вот, православная церковь Албании, она состоит из этих же самых славян. То есть мы как бы их там с точки зрения этноса, ну, может быть, к западным болгарам бы отнесли. Это вот самые как раз славяне, потому что болгары тоже разные. Есть болгары тюркского происхождения, да, болгарский же каганат был когда-то, они переселили сюда и ассимилировали местное население славянское. Ну, собственно, македонцы, вот эти вот жители Охридского озера, это самые такие славянские славяне, как раз вот из южных славян, вот Болгария, да, ну, угу. Можно сказать, я так полушутя говорю.
Да, ну, кириллица-то вот. Когда появилась в итоге?
Кириллица появляется позже, понимаете, кириллицу обрел не Кирилл. Когда, значит, так называемое первое болгарское царство, это Преслав, вот эта знаменитая столица, Пресловское царство, царь Симеон I, царь первого болгарского царства, вот, там, значит, пытаются, как говорится, продолжить вот эту вот линию культуры, но из-за сложности, видимо, глаголицы, может быть, изобретают алфавит, который называется в честь Кирилла, первоучителя, кириллицей. Он, как вы понимаете, кириллица гораздо больше, чем глаголица, похож на греческий алфавит. И вот кириллица из Преслава уже распространяется. Вот, это уже мы, так сказать, ну, там, начало X века. То есть, параллельно какое-то время существует, на самом деле, два алфавита довольно долго. Они на Руси у нас до монгольский период еще продолжают встречаться параллельно, да? Но постепенно кириллица вытесняет.
Что мы встречаем...
С Пресловым, да. С болгарским царством вообще интересно. Вспомним, смотрите, Святослав, да, отец... князь Владимир Равноапостольного. Он очень любит Болгарию, помните, да? Он захватывает Болгарию. Как раз он там, сказать, вот там упоминается Переяслав какой-то, да? Предполагаю, что это и есть, так сказать, Преслав, судя по всему. Ну, нет, однозначно, правда.
Очередной Переяславль.
Да.
Переяславль, да.
Ну, их много у нас.
Очень, очень славянское название города такое, так сказать. Переяславу, видимо, у кого-то.
Три только ныне существующих. Один под названием Рязань.
Ну, да, да. И вот интересно, что из, как раз оттуда, вот из Болгарии, да, собственно говоря, заимствуется комплекс богослужебных книг при крещении Руси. Понимаете, вот, ну, 988 год, так сказать, да, дата крещения Киева, то самое, на реке там Почайни, там, да, притоки Днепра. Весь комплекс богослужебных книг, Евангелия, апостол, там, да, все, полностью вся литература. Ведь у нас нет никаких следов в Киеве нового перевода. Все берется прямо оттуда, из Болгарии уже готовое Вот, и мы с вами от этого, значит, вот как бы македонского текста, да, видим полную зависимость. То есть все то, что у нас появляется на Руси, имеет прямо вот, так сказать, прямое преемство к Клименту Охридскому через, там, допустим, там, посредством Преслова, так сказать, да, переложение, допустим, там, на кириллицу и Кириллу Мефодию, соответственно. То есть у нас вот как бы в Киеве появляется после крещения самая такая прямая традиция оттуда идет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Мы говорим о Кирилле и Мефодии, тех самых людях, благодаря которым мы сегодня имеем наш алфавит, нашу письменность, и благодаря их ученикам, из которых вот отец Александр V особо так выделил, потому что кириллицу изобрел не Кирилл, кириллица появилась позже, она названа в его честь, да. А, знаете, вот все-таки, когда пытаешься понять, а как же шло распространение этого нового языка, как его называют, кто-то там церковнославянский, кто-то старославянский и так далее. Вот получается, вы про Моравию говорили, про вот это сплетение там Чехии, Словакии современных, да, там части Польши. Я так понимаю, что там все-таки миссия, она провалилась, там не вышла. Именно у Кирилла и Мефодия. А то, где вот получилась Болгария, да, вот это как раз земля, которая дала какие-то обильные плоды.
Да, миссия не то, что провалилась, так сказать, ее все-таки агрессивно прикончили, так сказать, вот в каком-то смысле, потому что там борьба очень серьезная была, вот именно не только латинского, но и в целом немецкого влияния. И сама Моравия, так сказать, она испытывала очень сильное давление окружающих государств, то есть ее мадьяры, венгры окончательно, так сказать, разрушили. Поэтому там вот, так сказать, само славянское государство, оно в какой-то момент, ну, практически прекратилось, мы знаем, и она и сейчас. И Чехия, и Словакия, они, так сказать, под сильнейшим немецким и латинским влиянием долгое время находились. Ну вот, и там как бы дальше невозможно было. Вот. Надо сказать, с чем приходилось Кириллу Мефодию, с так называемой трехязычной ересью, да, полемизировать. То есть была распространенная идея, в первую очередь у латинских, конечно, богословов, что возможно и богослужение, и священное писание иметь только на трех языках, ну вот, как сказать, как была подписана дощечка над крестом Спасителя, да, по-еврейски, по-гречески и по-римски. Вот это три священных языка. И, соответственно, можно иметь священное писание только на них, ну, там, на еврейском, допустим, богослужения не было, да, но Ветхий Завет на еврейском, так сказать, его принимали. А так, либо греческий, либо латынь. Соответственно, условием распространения Евангелия или вообще христианства был обязательно переход на латинский язык, например, если мы возьмем западную, ну, или на греческом. В Константинополе, конечно же, другая была идея. То есть там вполне себе допускали, вот в пределах Византийской империи, миссии этих, да, считали это хорошим делом, перевод священного писания и богослужения на языки народов. На языки народов, на которых, в общем-то, им было бы понятнее и ближе.
По сути, Кирилл и Мефодий боролись с этой трехязычной ересью. Вы знаете, у меня тогда здесь возникает вопрос, может быть, неудобный, простите. Если тогда для распространения и лучшего понимания людьми священного писания и богослужения решили перевести с латыни и греческого на национальные языки вот эти тексты, почему тогда сегодня настолько, ну, консервативны мы в вопросе сохранения именно церковнославянского языка как основного языка богослужения? Почему? То есть это, ну, это не повторение вот той самой, ну, я не хочу сказать там в данном случае ереси, да, но почему тогда Византия позволяла разные переводы, а сейчас мы стоим на одном языке?
Ну, значит, для этого есть причины. Давайте попробую как-то их перечислить. Вот одна из причин, вы знаете, это все-таки действительно единство славянского мира. Вот я прекрасно вспомню, как с детьми, со своими, которые приходят в наш храм, разумеется, они маленькие у меня еще были, значит, мы путешествовали там по Балканам вот неоднократно. Значит, вот сын мой там, ему 10 лет, приходит в храм, слышит славянское богослужение, папа, они молятся на русском, значит, открытие ребенка. То есть, когда мы разговариваем с македонцами, допустим, с сербами, ну, в принципе, мы друг друга понимаем, То есть обычно вот я общался как с сербами, с македонцами. Они говорят на сербском, я их понимаю, так сказать. Я говорю на русском, они меня понимают. Такое интересное общение. Но когда мы приходим вместе, значит, в храм, ну, полностью понимаем все. У нас, хотя сейчас они отчасти переходят от славянского, значит, и сербы, кстати говоря, и македонцы, то есть используют элементы вот, ну, своих родных языков. То есть у них там, ну, допустим, ектинии переведены на македонский там, или на сербский язык. Ну, вот, с Македонией там вообще проблема, они, к сожалению, в расколе. Это очень такая большая боль, на самом деле.
Ну, и сейчас болгарская церковь признает.
А вот они очень рассчитывают, что мы им поможем, македонцы как раз. И на самом деле надо бы помочь, потому что там расход, конечно, по политическим причинам.
Это mm-hmm. Да, абсолютно. Никакая... Ну, там не церковная составляющая.
Да, ну, там есть церковная составляющая.
Ну, она сказать, страдающая вопрос. Составляющая, так сказать.
Да, так сказать, сербы не хотят им давать автокефалию, хотя на самом деле, конечно, Охридская кафедра гораздо старше, ну, даже по времени происхождения, и она автокефальной была, когда еще сербской не было вообще. Есть такая проблема, как вот это, спорт автокефали, но я хотел бы сказать, конечно, что македонцы нынешние, они очень переживают, и было очень неправильно называть их злостными раскольниками, они очень хотят единства. То есть я с македонцами общался, и с предстоятелем неоднократно церкви македонской, и с епископами, и с священниками, и с простыми людьми, что это за раскольники, которые хотят единства, они как раз наоборот хотят быть очень вместе со всеми православными. Я считаю, что мы, так сказать, незаслуженно вот их игнорируем, вот, может быть, отчасти по той причине, что балканские проблемы мы всегда через сербов рассматриваем, это не очень правильно. У сербов есть свои проблемы, свои интересы, но мы не можем весь вот, так сказать, балканский вот этот узел проблем через сербов рассматривать.
Так, вот. Хорошо, но вернемся, да, но у нас, значит, при этом, да, у нас сохраняется...
Вернемся к нашим, равно... да, проблемам, богослужения. То есть, например, вот это вот единство славянских народов, которое сейчас агрессивно, между прочим, опять же, со стороны все тех же действующих сил, ну, Евросоюз, допустим, который навязывает, как говорится, свою стандартную модель там, общества, языка и так далее, вот всем, да, сказать, славянским странам, понимаете, как раз в противовес, так сказать, какому славянскому единству. Это же проблема, и проблема, она во многом симметрична той, с которой столкнулись Кирилл и Мефодий. Самостоятельность, самобытность, оригинальность славянской культуры, да, славянского языка, который они отстаивали, не будучи славянами, будучи греками. То есть они умели это оценить, уважать. Это дорогого стоит. И поэтому вот просто отказаться от славянского языка, понимаете, ну, это было бы неправильно. То есть можно и нужно заниматься исправлением богослужебных книг, переводами там параллельно, но не полностью же отказываться. Потом вообще исторически мы знаем, что, значит, язык древний, на котором столетия или даже тысячелетия молится, допустим, нация, он является ее достоянием. Вот, к примеру, давайте вернемся во времена апостолов. Апостолы на каком языке разговаривали? На арамейском, да? Это имперский язык, который после Вавилонского плена у них был. А священного писания на каком языке читали и на каком языке проповедовали в синагогах? На еврейском. То есть такое же соотношение между арамейским и еврейским примерно, как между русским и церковнославянским.
Но видите, оба языка живые. Арамейский на тот момент был живым, кстати, он еще...
Еврейский был живым исключительно как богослужебный язык. Вот больше ни в каком смысле. Uh-huh. На нем, если и говорили, ну, так же, как я тоже могу по-славянски говорить. Я вот проповедь могу на славянском сказать.
Но, вы понимаете, тут...
То же самое, как раввины в первом веке, так сказать, могли говорить на еврейском. Другой вопрос, что он потому был жив, что люди читали священное писание, изучали, в синагогах он использовался, псалмы пели на каком? На еврейском, не на арамейском. При этом существовал, вот очень интересный этот момент, традиция параллельного, значит, вот чтения... С, как сказать, с переводом, толкованием. Ну, то есть, например, читается на древнееврейском текст, а потом, как вот, значит, еще ветхозаветная синагога была традиция торгумов, да, он же переводится устно на арамейский, на разговорный, и произносится некоторая проповедь, толкование, объяснение, да, чтобы более доходчиво объяснить, чтобы читать. На самом деле, славянский язык начинался когда-то с этого самого. Посмотрите, богослужение. Что значит миссионерское богослужение во времена, ну, например, там, Климента Охридского или Кирилла Мефодия? Вообще богослужение, например, ну, если греческое, на греческом языке, если латинское, на латинском, но при этом, прочитав Священное Писание на латыни или на греческом, останавливаемся и читаем на славянском. Вот с чего начиналось, понимаете? То есть для лучшего понимания. То есть, ну, если сейчас, ориентироваться, например, на традицию апостолов, у которых то же самое было богослужение. Более того, я вам скажу, даже греческие переводы Евангелия родились именно вот в таком смысле. То есть Евангелие от Матфея, мы знаем, же было на еврейском сначала написано, читалось это для евреев, которые знали иврит хорошо. А потом устно, вот как Таргум перевелось на греческом, вот это известная проблема соотношения первых Евангелий, какой текст первый там греческий был, синоптическая проблема так называемая, она вот известна, как решается, да? То есть греческий и еврейский еще в первоапостольской общине сохранялись. И у Кирилла Мефодия, значит, была, по сути дела, та же система. И сейчас мы можем, например, читаю на славянском Священное Писание, вот, прочитал Евангелие там или апостол, параллельно взял и тут же прочитал на русском современном языке. То есть не отказался от древнего текста, но прочитал некоторые объяснения, а дальше вот так по логике следовало, должна была бы проповедь, потому что проповедь в нашем богослужении вообще положено после Евангелия говорить, да?
Это советская традиция, не говорить ее, потому что были запрещены проповеди, именно запрещены проповеди после Евангелия, а после уже самого непосредственно богослужения, когда священник рассказывал...
Боюсь, это традиция еще досоветская.
Досоветская, да.
Уже в синодальные времена стали неохотно проповедовать люди.
Ну, может быть, проповедовали неохотно и не всегда, но окончательно она была искоренена после Евангелия в богослужебной традиции именно советского времени.
А проповедь именно как вот толкование Евангелия должна следовать все-таки после чтения Евангелия, потому что это дело миссионерское. Проповедь священника – это продолжение и объяснение проповеди апостола.
У нас остается несколько минут всего, тут важная тема еще.
Может быть, чуть-чуть вот на этом давайте попробуем сосредоточиться, вот очень важный момент. У меня глубокое мнение, что богослужение на славянском языке, когда люди говорят, что непонятно, оно не потому непонятно, что там язык другой. Если вдуматься и вслушаться, это наш вполне себе родной язык. Ну, отличается там, так сказать, окончание где-то, там склонение там. Нам понятны, на самом деле, и корни, и принципы, так сказать, создания слова. Он непонятен до тех пор, пока человек не вдумывается, не вслушивается. То есть толкования не хватает. Вот что объяснение. Переведи современное богослужение на русский язык, станет оно понятнее человеку не церковному? Нет. Для него сами темы эти непонятны. Поэтому простым переводом на русский язык проблем точно не решишь. То есть только проблемы проповеди, толкования, глубокое изучение лишается проблем. То есть, ну, как мы сказали, проблемы катехизации, да, проблемы, так сказать, богословского научения. Я вот это хотел подчеркнуть. Поэтому
да,
наивно думать, что если мы перейдем сейчас на русский язык, мы потеряем то, что есть, и не приобретем нового.
Спасибо, это важно, да.
У нас буквально пару минут остается. Тоже забыли, ну, как забыли, вернее, еще не поговорили о том, какие памятники самые ранние до нас дошли славянские.
Ну, вот очень интересно глаголические памятники, например, вот знаменитое Зоговское Евангелие, оно было, например, найдено, было этот Зографт, живописец буквально переводится, болгарский как раз монастырь на Афоне, в 19 веке его... Нашли, там, так сказать, такая очень интересная история, его в итоге подарили императору Александру II, значит, нашему, он сейчас в Российской национальной библиотеке хранится, так сказать, да?
Дарственная.
Вот, ну, понятно, что в те времена подарок императору, значит, подарочек от дарочек был, который, конечно, очень поддержал жизнь монастыря на тот момент, то есть императору очень щедро отдаривались. Вот эта традиция приобретения рукописи, ну, как в свое время Синайский кодекс у нас тоже уже был приобретен таким же образом. Вот, ну, вот оно... Сейчас не переиздавалось, но, в принципе, например, используя довольно активные странички какие-то в учебниках современных, вот можно посмотреть. Очень, очень интересные такие вот древние рукописи. Вообще, это очень интересная тема, мы, конечно, не успеем ее сейчас с вами надеть, вот славянская текстология. Сейчас даже издан критический текст под руководством профессора Алексеева в Петербурге, критический текст, то есть все разночтения Евангелия, да, полностью вот все четыре Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. У нас есть несколько редакций, надо, четыре основных выделяют редакции, то есть это очень интересное дело, да, потому что были редакции, как бы, вот, уникальная есть такая московская редакция, святитель Алексея Московского, да, того самого, который преподобного Сергия, помните, благословил на создание монастыря, вот, и соответствующее Евангелие. Вот это тоже, кстати, очень интересный момент такой, текст, который сделан редакции перевода для лучшего понимания рукой святителя Алексея Московского. Вот и все эти, конечно, славянские памятники заслуживают внимательнейшего изучения, чтения. Это очень интересная тема.
Спасибо большое, протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо огромное. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания. Будьте
здоровы. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».